Наша программа продолжается. В гостях Сергей Тютин, президент кинофестиваля «Арт-кино», руководитель школы «Артерия кино», режиссер Ирина Кленского у микрофона. И мы продолжаем говорить, разговаривать, размышлять о кино. О кино как метод воздействия, существования, как метод психологического существования людей разных. Режиссура как толкование. Такой человек, как Петр Михайлович Ершов, наш сегодняшний герой, мы о нем вспоминаем. Человек, он необычный.
Про тьютеров мы как-нибудь поговорим отдельно.
Тьютер – это что такое?
Тьютер – это вообще что-то вроде как, не классный руководитель. В Англии это принято так, что поступают в Кембридж или в Оксфорд поступают студенты, вот, они съезжаются там со всей Англии, и у них есть человек, который как бы отвечает и за их успеваемость, к которому можно прийти с любой проблемой, поплакаться там в жилетку. Он, значит, полностью как бы курирует вот...
эту группу.
Группу, да. К нему можно там чуть ли не ночью. Ну, в общем, не нянька, но скорее такой надсмотрщик больше.
Но
а я-то, поскольку
должность.
Не очень знал, что это такое, мне представлялось, что это такой сталкер, который ведет студента по дороге, так сказать, неизведанного познания. Да. И мы разработали программу невероятно для подготовки таких вот суперлюдей. И для них тоже нужна была какая-то литература. И у меня был такой карт-бланш, что я мог даже подсказать, что издать издательству нашего университета. Вот. И я, конечно, сразу загорелся. Я говорю, давайте мы сделаем трехтомник.
Ершова.
Да, я ему говорю, что вот, Петр Михайлович, давайте трехтомник. Вот ваша неизданная книжка, значит, возьмем, переиздадим, значит, технологию актерского искусства и режиссуру как практическая психология. Он говорит, ну, с теми это проще, говорит, но я типа согласен, но вот с третьей, говорит, там надо еще оттуда убрать, говорит, цитаты Маркса, Ленина, значит, Энгельса, потому что их там слишком много, времена поменялись. Короче говоря, надо их оттуда
убрать.
Десантировать. Да, пока он, значит, там занимался этим вопросом, мы, значит, договорились действительно издать первый том, и шлепнули мы тиражом его 30 тысяч. Кстати, там было первое издание, вот это 5 тысяч тираж, то есть тоже невозможно
крошка.
Было найти. Да. Ну, 30 тысяч эти тоже разлетелись по нашим студентам. Сразу как бы проблем никакой не было с реализацией, потому что 100 тысяч студентов, ну, 30 тысяч купили, вот уже, значит, всё. Кончился тираж. Да. Ну, и готовили, ну, хотели такой демократичный, немножко попроще издать, и второй, они стали готовить второй и третий том. Пока они готовили, во-первых, сам университет там...
закончился.
По сути, да, ну, там он немножко переформатировался. Я оттуда ушел. Ну, и, в общем, короче говоря, вот издать
всё
второе,
завяло.
Третье, да. Но они все-таки благодаря вот этой ситуации им подготовили. И потом книга вышла уже после смерти, к сожалению, после смерти Петра Михайловича. Он умер в 1994 году, в возрасте 84 лет. Вот он 10-го года рождения. Он не дождался. Но книжка вышла. Правда, очень так загадочно ее издали. На обложке нет ни автора, ни названия. Просто написано «Искусство толкования» на обоих томах. Вот. Только когда откроешь, ты понимаешь, что это вот режиссура как практическая психология, и режиссура как художественная критика или искусство толкования.
Ну, вот Петр Михайлович Ершов, а что вы с ним общались? Что это был за человек?
Вы знаете,
какой
вот прежде чем я это расскажу, скажу просто, что его теорию очень любит Андрон Кончаловский, Андрей Сергеевич Кончаловский, который на всех своих мастер-классах приходит с книжкой Ершова. Причем он, когда уехал в Голливуд, он там, значит, выступал по радио, и его спросили, а как вы считаете, лучшая книжка про режиссуру? И он говорит, вот есть такая книжка, это вот режиссур как практическая психология. И потом, когда он вернулся в Россию, он увидел, что вышло вот это, значит, новое-то. Ее тоже прочитал, и вот уже ходил с
двумя.
Ней. С двумя, да. Так что он использует это в кино очень активно.
А что в ней такого, Сереж? Вот что вам кажется для режиссера, для человека в этой книжке самое важное? Каких-то, наверное, есть несколько позиций.
Знаете, чтобы вам было понятно, значит, что с ним произошло. Он из дворянской семьи.
Ершов.
Ершов, да. И, собственно говоря, так получилось, что когда вот революция произошла, там дворян-то не очень было сладко, и они там где-то под Москвой организовали образцово-показательный совхоз дворянский. Ну и какое-то время, значит, их там не трогали, поскольку они вроде коллективизацию там осуществили в такой отдельно взятом этом самом...
районе.
Да, а параллельно у него, поскольку очень много было знакомых театральных, им давали билеты, и они ходили на самый лучший театр в 20-е годы.
Ну это был
можете
рассвет,
представить,
Меркуль,
там, да,
Таиров.
Меркуль, Станиславский, все, они совершенно обалдевали. И, в общем, где-то уже к концу 20-х годов, вот, кстати, отец этого Ивана Дыховичного, как-то они с ним столкнулись, и, в общем, оба решили поступать в театральный. И поступили они в студию студию Алексея Дикого.
Такой был режиссер.
Режиссер был известный, он руководил МХАТом-2, они там ругались с Михаилом Чеховым, потом, в конце концов, значит, он и Михаил Чехов уехал, он тоже ушел и создал такую отдельную свою студию. И туда вот как раз молодой Ершов попал. А он приглашал, естественно, из МХАТа разных педагогов. И вот был очень известный такой актер Топорков, который автор книжки «Станиславский на репетиции». Он у них преподавал актерское мастерство. И он был вхож в дом Станиславского, ходил к нему на репетиции прямо домой, и он прямо оттуда, как говорится, приходил в студию. И самые последние вести, новости по развитию системы приносил им, так сказать, горячими пирожками. Еще, так сказать, мхатовцы об этом тогда не знали, а вот... И очень заразил этими идеями развития вот системы своих студийцев. И Ершов так увлекся, что решил дополнить Станиславского в виде вот этих простых словесных действий. И он в 1938 году уже это придумал. Хотел об этом страшно рассказать Станиславскому. Но Станиславский, к сожалению, в 1938 году умер, а его вот эти вот идеи впервые были опубликованы уже в 1940 году в журнале «Театр». Называлась эта статья «Действие словом». В чем была главная, так сказать, сложность при создании системы Станиславского? Он хотел добиться истины чувств. Да? То есть театр переживаний, вот интересовал Станиславский. То есть, значит, актер должен переживать каждый раз, как первый раз, настоящее чувство, играя роль. То есть, по сути, вся система сводилась к тому, чтобы вызвать у себя вдохновение по заказу и переживать, как положено.
И каждый раз сначала.
Каждый раз, когда люди пришли и заплатили деньги в 7 часов, значит, они должны снова перевоплотиться сначала и играть, как первый раз. Соответственно, попытка напрямую управлять чувством, а он этим занимался почти 20 лет, привела к выводу его к страшному, что чувство играть нельзя. Это вот он понял в 30-е годы, что чувства играть нельзя. Это катастрофа, по сути. То есть то, что он, к чему он стремился, напрямую нельзя управлять чувствами. Но потом, правда, выяснилось, что можно управлять косвенно чувствами. И для этого, и, собственно говоря, система Станиславского и служит. А сердцевиной является учение о сквозном действии и сверхзадаче. Так вот, учение о сквозном действии вообще привело к выводу, что актер, значит, его материалом, его искусство является действие. А в чем была проблема? Все как обсуждали? Ну, вот есть музыкант. Какой у него материал? Вот до, ре, ми, фа, соль, а, си.
Сидит, играет.
Ну, вот звуки, правильно? Какие у художника? Там, каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Вот, пожалуйста, цвета там, например, да, или линия, если это график. Все понятно. А актер что? И вот, значит, обычно отвечали так. Материалом актерского искусства является он сам. А что у него сам-то? У него
что есть
тело, есть душа. И вот мы, значит, занимаемся типа телом. Это для сцен движения, сцен речи и так далее, и так далее. Ну и надо как-то душой. А как душой? Значит, вот надо разработать некую психотехнику. Вот психотехнику это, собственно говоря, Станиславский-то и разработал. Но вот душа с телом, они как-то отдельно существовали, понимаете? И это было очень сложно. И нужно было найти волшебное слово, которое бы объединило внутренний мир человека с внешними проявлениями. И вдруг оказалось, что таким волшебным словом является действие. И об этом Станиславский, как говорится,
сказал.
Умирая, да,
сказал.
Сообщил. И дальше начались бесконечные дискуссии, которые продлились потом еще лет 20 после его смерти, чтобы доказать, что вот элементарная, так сказать, сейчас уже истина, что действие является материалом актерского искусства. Особенно странно было то, что если вы посмотрели в корень слова, то есть в этимологию слова, действие. Происхождение слова, то слово «акт» означает действие, значит, актер действующий. Это записано в самом названии этой профессии. А они так долго, значит, теоретически ломали копья на эту тему. И вот Ершов был вынужден, чтобы доказать эту простую как бы истину, написать диссертацию. И вот он в 40-е годы написал диссертацию, стал доктором искусствоведения, которая называлась вот как раз «Действие материала актерского искусства». Диссертация крайне интересная. И вот он начинает эту диссертацию с такого парадокса, что что такое произведение искусства? Это нечто, так сказать, такое, которое обязательно имеет элемент новизны. Значит, если элемента новизны нет, это не произведение искусства. И если поверить в это определение, то получается, что научить-то искусству невозможно, потому что как это научить делать новое?
Никак.
Никак. Значит, получается тогда что же? Тогда надо отменить все образования, театральное, кинематографическое. Как выйти из этого? И он говорит, смотрите, как это можно определить? Во-первых, есть очень простое определение. Например, театр-производство спектаклей. Или там кино-производство фильмов. То есть подойти к этому как к производству. Да, посмотреть с этой точки зрения на проблемы. Значит, если это производство, то... Да, да, почему он стал об этом осмышлять? Он говорит, что в любом произведении искусства где-то процентов 90 никакого отношения к искусству не имеет. В любом.
90%?
Да, и только там 10 – это вот момент новизны, если это действительно произведение искусства. Так вот, получается, что вот этими 90-то как раз научить можно. Это не искусство, которое присутствует в искусстве.
А техника для новизны.
А новизна – это отдельная песня. Он сначала вроде бы как говорит, что это невозможно, но на самом деле, ну, подсказку дает.
Чем вот. Больше ты будешь знать, тем интенсивнее будут эти 90% узнавания, тем, может быть, у тебя будет больше шансов открыть что-то новое.
Понимаете, вот, например, человек занимается производством топоров. Значит, какой-то там древний человек нашел какую-то там, не знаю, камешек немножко так обточенный самой природой, да, это постучало, что-то у него там получилось расколоть, но не очень было удобно. И он, в гроб сходя, благословил своего сына как-то усовершенствовать это дело. Ну, сын ходил, крутил, вертел и прикрутил к нему какую-то ручку. Да? Веревкой привел, да, значит, вот новое добавил.
Свершилось.
Но для того, чтобы, так сказать, производить топоры, ему нужно было знать и старое, то, что делал папочка.
И не просто знать, а сделать миллион этих топоров, прежде чем в голове мелькнула новая мысль.
Да, ну или мелькнула новая мысль, он добавил, потом, значит, уже опять в гроб сходя, опять своему сыну говорит, слушай, говорит,
что-то
все
не
хорошо,
то.
Но, блин, занозы все время вечные какие-то. Ну, тут подумал, значит, и придумал, что можно эту ручку еще и обточить. Потом все время, значит, уже следующее поколение там все время выскакивало вот это, значит, как бы часть топора верхняя, да, от этой самой штуки. И вот там клин придумали, и так далее. И, короче говоря, каждое новое поколение должно было, чтобы изготовлять топоры, знать все, что, так сказать, сделали до него. И вот это вот освоение, так сказать, это тема для образования. То есть, когда человек, например, занимается там кино или театром, там же есть тоже своя технология производства, которую надо знать. И вот эти вещи...
Свои секреты, которые надо,
конечно,
знать.
Конечно, то, что наработали, значит, не открывать каждый раз велосипед, а то, что сделали другие, надо освоить. А потом уже, значит, носить свой прибавочный элемент.
Ну да, и знаете, как у Коперника, который был замечательным врачом и собирал рецепты, он был врач, замечательный алхимик, астроном. Так вот, у него было много-много рецептов, и один из них был против... обыкновенных болезней. Там было написано, или против лихорадки, смешать, соединить, выбрать, и маленькая приписка. И вы поправитесь, если того захочет Бог. И вы придумаете, если Бог захочет.
Это замечательно сказано. Ну вот размышления в этой его диссертации все-таки а как... новое-то научиться делать.
Если захочет Бог, будет.
Понимаете, да.
Но на пустом месте не будет.
Поскольку все-таки воспитывался он, ну, понимаете, да.
Но все-таки культурно.
В 30-е годы, когда, значит, материализм. Поэтому так ответить, что если Бог захочет, получится, он не мог.
Не мог,
должен
хотя,
был что-то конкретное.
В глубине-то понимал, что конечно. Так и есть, то, что из хорошо образованной дворянской семьи
должен
вышел.
Должен был сказать что-то конкретное. И вот любые размышления всегда связаны с понятиями общего и частного. И в этом смысле освоение, то, что сделали для тебя другие, это как бы ты осваиваешь общие качества, которые для всех произведений искусства этой профессии свойственны. А вот чтобы придумать что-то новое, конечно, ты должен исходить из какой-то жуткой конкретики, невероятной. И секрет, который предлагает Ершов, ну, это сразу непонятно, но гениально.
Сережа,
абсолютно,
открывайте.
Абсолютно гениально.
Секрет открывайте.
Да, что... На самом деле образы нас окружают со всех сторон. Вот передо мной лежит, например, вот эта
шапочка от микрофона.
Шапочка от микрофона, да.
Мягкая.
Вот, мягкая. А эта шапочка очень конкретная. Она имеет определенную высоту, ширину, глубину. Там, да, все у нее очень конкретно. Но я, как человек, который, так сказать, размышляет о мире, могу в этом колпачке увидеть все абсолютно, любую идею могу. Например, что-то она мне напоминает немножко черный квадрат, да, то есть она вот такая черная.
Если распрямить.
Черная, да, и только форма у нее такая более округлая. Вот, в принципе, черная, как мы знаем, это ноль, а он еще имеет такую форму у нас, этот колпачок, почти как ноль, только в 3D. И, соответственно, мы через этот самый ноль каким-то образом должны получить что-то. Ну, что-то. Ну, первое, что мы, если мы хотим его выдать за черный квадрат, нам надо взять белый листочек и положить эту шапочку на
него.
Белый
лист.
И дальше в музее подпись сделать. Ну, мы можем даже вообще без него белый лист один положить и написать «Женщина под снегом». Вот вам, пожалуйста, уже и образ. А там всего лишь белое полотно. Понимаете? И так и здесь. То есть, грубо говоря, от чего мы начинаем отталкиваться, абсолютно без разницы. Вот я приведу конкретный пример.
То есть, мы должны, Сережа, и в жизни, в реальной, все время не просто смотреть на предмет, а попробовать его обдумать, пофантазировать.
Конечно, увидеть общее. Частном. Понимаете?
Да.
Вот это и есть секрет. Я могу вам привести пример. У нас было задание в Щукинском училище по режиссуре сделать такую рекламу, как статическую мизансцену. И я должен был придумать что-то. Лежал я в ванной у себя там дома и думал, что же это мне такое показать-то? А у меня там такой шкафчик, значит, висит, где мама хранила всегда вот эти банки медицинские, знаете, которые все время ставят, значит, когда если болеешь. Сильно заболел. Да. Само по себе красиво, когда стоят эти банки, уже как бы кинематографично, что называется, да. И в то же время, ну, а что тут рекламировать? И мне показалось, что они очень похожи на рюмки. Поэтому, значит, их можно использовать сразу и как банки,
и как
рюмки, да. И придумал такую мизансцену, что стоят две лавочки, так сказать, буква L такой, лицами друг к другу лежат два мужика, у которых сверху, значит, стоят эти банки, а между ними третьим сидит доктор, значит, на четвереньках, и у них в руках еще по банке, которыми они, значит, чокаются за здоровье. И вот это я привел пример, как именно потом я понял, что именно вот это имеет в виду Ершов. То есть вы смотрите, вот банки, никто их никогда не показывал, например, в кино. Пожалуйста. И вот таких вещей нас окружает везде.
Обдумай, да.
Понимаете, сколько угодно. То есть придумать образ ничего не стоит.
Но мы проходим мимо, и мы не привыкли придумывать образ. Поэтому мозг наш и наше воображение не работает. Мы проигрываем.
Конечно.
Всё время.
И каждый, понимаете, а это же каждый раз будет новое. То есть вы так посмотрели необычно на это.
И все по-другому.
И все сразу стало новым.
И как сказал поэт, мир опять предстанет странным, закутанным в цветной
туман.
Да,
это напоминает вот этот момент наречения имени, когда Адам всему давал свои имена. Понимаете, вы просто как бы переименовываете, давая туда новый какой-то смысл вкладываете в известную всем вещь. Сразу это становится интересно.
Можно попробовать, я всех призываю попробовать.
Вот.
Посмотреть
а дальше,
на
ну,
мир
вот,
необычно.
Понимаете, такой герой у нас сегодня, что про него можно бесконечно
да,
говорить.
Да, я помню, что этот герой Петр Михайлович Ершов, историк театра, режиссер, да, историк.
Режиссер, да. И вот он сделал буквально потом, вот там через несколько лет, он сделал книгу «Технология актерского искусства», в которой он сделал просто практический вывод из этой тезиса, из этого, значит, действия-материал актерского искусства. И какой он сделал тезис, что, значит, есть какие-то элементы бессловесные, где мы можем, ну, называть иногда это метод простых физических действий, какой-нибудь там Парфенов рассказывает в телепередаче про Петра Первого, вот он, значит, приходит в Лефортово, и мы видим, значит, в кадре его ногу, которая качает, значит, насосом чего-то. Потом нам показывают Парфенова, оказывается, он качает резиновую лодку. И следующий кадр, он уже плывет на этой резиновой лодке по Лефортовскому каналу и рассказывает о том, как потешными боями там занимался Петр Первый, так сказать, когда он там в детстве прыгал в этом Лефортово. Значит, смысл в чем, что он с помощью вот простого физического действия, что-то накачивая лодку, дает возможность нам как-то потихоньку входить и упрощает, если это актер бы делал, очень упрощает задачу актера, что он должен выполнить вот простое физическое действие. На этом настоял Станиславский. А Ершов сказал, что и действие, а словом тоже.
Такое же.
Абсолютно
такой же.
И если вы неправильно ставите задачу актеру, то есть вы ему не подсказываете конкретное даже словесное действие, он играет текст. То, что мы видим в наших сериалах.
Каждый день.
Когда нам озвучивают, что кто-то там написал сегодня вечером.
Актер прочел это за 5 минут.
Прочел просто слова, да. Чего там. И когда человек читает слова, у него никакого действия, кроме доложить текст, нету.
А если слова еще в плохом порядке поставлены?
Конечно. А если, например, идет речь... Вот это сейчас, вот внимание,
сейчас внимание.
К жизни мы приближаемся, любого человека. Это действительно работает. Значит, о чем идет речь? Что он взял, подумал, каким образом бесконечное количество глаголов, а ведь режиссер должен актеру дать задачу в виде глагола, то есть действия. Действенную задачу должен поставить. А как их немножко так уменьшить, чтобы можно было с чего-то как бы начать,
как-то
одно
попроще,
от другого
было.
Как-то да, различать и так далее. И вот он подумал, что ну, надо опираться, значит, на какие-то мысли самого Станиславского. Вот первая мысль Станиславского была какая? Что полководцем психической жизни человека является триумвират, три полководца. Это ум, воля и чувство. И он подумал, что если я воздействую на кого-то, то я могу обращаться не целиком к нему, а к его либо уму, либо к чувствам, либо к его воле. И вот на каждое такое обращение я возьму и найду пару глаголов, которые бы максимально соответствовали вот этой задаче воздействовать на чувства или на мышление.
Ну, то есть
или...
приблизили меня бы к этому, если
да.
у человека
ну, например,
есть
на волю, на волю. Вот, например, на волю. Очень простые два глагола – просить и приказывать. То есть, если я прошу кого-то что-то сделать или там приказываю, то предполагаю, что должен человек проявить свою волю. Что-то сделать в ответ, да?
Ну, смотри, как я попрошу или как я прикажу.
Вот в чем проблема возникает. Вот это мы иногда это называем словом интонация, но человек может по форме слов говорить о просьбе, а по интонации он приказывает. То есть, например, говорит, я вас очень прошу, уберите эти...
вещи.
Ну, там, да, бумажки или там что-то. Вот директора школы любят так разговаривать.
Учителя.
Да. И когда им говорят, что, ну, вы там как-то... Как вы общаетесь со своими с учениками? Вот они говорят, я только прошу, я никогда им ничего такого вот не скажу. Я всегда скажу, да, пожалуйста, будьте любезны, так сказать. Вот, то есть вот приблизительно так они общаются, то есть по интонации, конечно, это словесное действие приказывает.
И мерзость.
И это, естественно, вызывает у учеников, так сказать, некоторое отторжение. Вот, если мы возьмем, значит, еще веселее, так сказать, на чувства. Это особенно всех нас интересует, как воздействует на чувства. Да, ну, иногда играют на нервах там своего ближнего.
С удовольствием.
Вот, вот опять подсказка. Значит, это по-простому, если говорить, это ругать, хвалить, а если, так сказать, по-ершовски, это упрекать и ободрять. Упрекать и ободрять. Вообще, вот эти все глаголы основные, он их как ноты такие предлагает, но их 11 простых словесных действий. Да, вот.
Ну, то есть я хочу упрекать, упрекать. Какой ты замечательный, Сережа.
Да, ну немножко неправильно вы головой сейчас действовали, это не видят наши слушатели. Потому что упрекать предполагает движение вертикальное головой сверху вниз. Да, и вы можете хоть что угодно говорить, или даже однажды в студеную зимнюю пору я из лесу вышел.
Был сильный мороз.
Сильный мороз, да. То есть
мерзость сразу получается.
Да, так вот самое страшное, друзья мои, это то, что 99% нашего населения используют только одно словесное действие, которое называется упрекать.
Упрекать.
Это
о
катастрофа.
Чем бы мы ни говорили.
И мы смотрим это и в общественном транспорте, и в семье, и в отношении с детьми. Упрекать. Это, конечно,
и приказывать.
Катастрофа. Да, упрекать, приказывать. Еще есть там, к ним добавляется еще тоже не очень хорошее, например, предупреждать.
Предупреждать.
Я вас, так сказать, предупреждаю.
Я предупреждаю.
Это воздействие уже на воображение. Он добавил еще три к этим трем. Добавил еще память, воображение и внимание. Вот пару не имеет только воздействия на внимание, когда звать просто, да. То есть я могу там... Это очень смешно в фильме Александрова есть, когда у них паром застрял там, а пришла телеграмма из Москвы, и вот Ильинский приходит, значит, на берег, говорит, что там, что? А-а-а-а-а! И вот он читает эту телеграмму, но словесное действие звать, потому что, чтобы услышали, да, вот
надо крикнуть.
Такой посыл идет, да-да-да.
Ну да, то есть мы, Сережа, неутешительный какой-то вывод, мы или упрекаем, или приказываем, или предупреждаем.
И вот есть еще очень интересное на воображение воздействие, вот есть такое предупреждать нехорошее, а зато есть очень хорошее удивлять.
Удивлять.
Когда человек удивляет, он обычно так немножко вперед подается, а потом в конце, сказав свою прекрасную вещь, откидывает голову назад. Вот, это...
Я просто записала все это, Сережа, буду
это
пробовать.
Это самое... Вот дочка Петра Михайловича Ершова, Александра Петровна, вот, ей сейчас уже там далеко за 70, она, когда мне звонит, она, значит... так разговаривает по телефону, как будто ей лет 20, потому что она уже и ободряет, и удивляет сразу.
И радует.
Абсолютно, да. И вот
и
тут
ее
ни с кем
настрой.
Не спутаешь, понимаете, и сразу жить хочется. Да. Вот есть такие замечательные словесные действия, как удивлять, тогда жизнь наша будет удивительной, и ободрять, тогда будет...
Ну, как сказать так? Вот если ты рассержен на человека, надо удивить или ободрять, или просить, как? Но вот мы сейчас прервемся на некоторое время, Сережа, потом уточним детали, которые, может быть, нам всем пригодятся в жизни. Я напомню, Сергей Тютин, президент кинофестиваля «Арт-кино», руководитель школы «Артерия кино» Ирина Кленская, микрофона, и мы пытаемся разобраться в очень сложных, с одной стороны, а с другой стороны, в очень простых режиссерских секретах, о которых Петр Михайлович Ершов написал в своих прекрасных книгах. Через некоторое время вернемся, оставайтесь с нами, все узнаем.